Добрый вечер. Меня зовут иеромонах Киприан. Я наследник Свято Данила монастыря. Вот. И меня попросили провести какую-то свободную беседу, выбрать. Вот. И я думаю, я немножко о чем-то расскажу. И остальное время мы это посвятим, может быть, вопросам. Ну, давайте касательно самого таинства покаяния. Таинство покаяния – это, ну, скажем так, одно из самых распространенных таинств, ну, самых таинств употребляемых, к которым мы чаще всего прибегаем. Ну, понятно, есть какие-то у нас особенные таинства, да, таинство причащения, можно сказать, главное таинство, вокруг которого, собственно, и строится вся церковная жизнь и каждого христианина, и церкви вообще. Вот, но есть такие таинства, как вот таинство покаяния, к которым мы тоже очень часто прибегаем. Есть таинства, которые совершаются раз в жизни у человека, таинство крещения, миропомазания. Есть таинство священства, это особое таинство, когда вот человек хочет посвятить свою жизнь Богу, служению людям, вот над ним совершается это таинство. Есть таинство соборования, и на самом деле... Не знаю, говорили вы на других предметах об этом или нет. Ну, нету, скажем так, точного определения, какое количество таинств мы имеем. Вообще учение о таинствах, оно появилось достаточно поздно. То есть, если мы возьмем школу, богословскую школу, восточную, собственно, богословие развивалось, как мы знаем, историю вселенских соборов, в основном это богословие развивалось именно на Востоке. На Востоке, и мы там, при всех тех вопросах, которые обсуждались, о богословских вопросах, о Боге, о Божьей Матери, о различных таких сакраментальных вещах, святые отцы практически все это время умалкивают о таинствах. Ну, не касаются. Вот что-то такое вот не дерзают. Просто рассуждать об этих тонких материях. И вот только, скажем так, на Западе этими вопросами заинтересовались западные христиане. Вот. И, собственно, учение о таинствах мы уже позже... скажем, подобрали как раз у западных христиан. Потому что у нас практически нам не было что предложить. Мы просто скопировали, в частности, это Петр Могила, митрополит Петр Могила. Он как раз перевел практически с латинского языка многие тексты из Требника. Вот, и практически все, что вот там вот мы имеем какие-то представления о таинствах, это вот практически копия того учения о таинствах, которое сложилось в Западной Церкви. И по учению, скажем, католической церкви мы имеем 7 таинств. Но опять же, мне хочется сделать такой акцент, что это не обязательно, что таинств может быть 7, их может быть больше. И вообще, что такое таинство? Может быть, вы уже говорили на других занятиях, что такое вообще таинство? Само слово таинство по-гречески, да, мистерия, мистика, что-то таинственное, какой-то секрет, что-то недосягаемое, может быть, для нашего ума. Что-то таинственное, что-то происходит такое между с чем-то, да, происходит с человеком, происходит с чем-то, вот, необычное превращение или что угодно. И поэтому вот сами таинства, они называются таинствами, некой тайной. Вот, и как вот во время таинства крещения, вот, человек, обычный человек, и во время таинства крещения он становится христианином, членом церкви. С ним что-то произошло. погружение в воду, прочитались специальные молитвы. Конечно же, очень важно и внутреннее участие каждого человека. Вот, и с человеком что-то происходит. Таинство причащения. Человек приступил к таинству причащения, и что? И человек приобщился к Богу в этом таинстве. Вот. Таинство соборования. Больной человек лежал на одре. Кстати, таинство соборования в древности, оно совершалось не как у нас сейчас, мы привыкли в храмах, да, а на дому. Это таинство, когда человек не может дойти до храма, и специально призываются священники, вот, которые читают специальные молитвы о выздоровлении этого человека. И происходит чудо. В этом таинстве человек выздоравливает. Вот. И, конечно, таинство покаяния. Таинство покаяния вообще, знаете, как вот такая есть вещь, мы им часто пользуемся, всем вроде оно нам знакомо, хотя вот для кого-то оно вроде понятное, но в то же время оно очень такое необычное, необычное по своему действию, что происходит в этом таинстве покаяния. Покаяние, если вот кто-то не знает, с греческого переводится, это греческое слово метаноя, да? Метаноя – это, да, изменение. Изменение, перемена. Вот. Здесь имеется перемена ума. Вот. И это происходит в таинстве покаяния. Ну, на самом деле, ну как, это самое настоящее чудо, когда с человеком что-то происходит. В таинстве покаяния человек соединяется с Богом, возвращается к Богу. Таинство покаяния называют вторым крещением. То есть, какая бы, что бы ни было с человеком, то есть, прибегая к этому таинству с чистым сердцем, искренне, человек может получить некое изменение в своей внутренней жизни, получить благодать, изменяющую человека. То есть нужно, естественно, участие человека самого. Вот. Но Бог может помочь изменить человека. Чудесным образом прощаются. Господь отпускает нам грехи, прощает то, что вот разделяло нас с Богом. Таинство очень важное, потому что даже из Священного Писания мы слышим, читали, знаем, что любой грех, грех – это то, что нас разделяет с Богом. В одном месте говорится, что грех рождает смерть. Грех – это то, что становится препятствием между нами и Богом. И как раз таинство покаяния – это некий процесс, когда мы имеем возможность вернуться к своему Отцу Небесному. Таинству покаянию мы можем прибегать, таинству исповеди. Чаще всего мы им пользуемся как? Перед таинством причащения, ну, чаще всего, да, перед таинством причащения приходим в храм, и мы прибегаем к этому таинству. Но скажем так, что таинство покаяния, таинство исповеди, оно никак не привязано к таинству причащения. И есть такие традиции, это традиция русской церкви, когда таинство исповеди привязано к таинству причащения. И на то есть причины. Дело в том, что несколько столетий назад люди очень редко причащались, несмотря на то, что вот мы привыкли называть там, 19 век там, золотым веком, там, да, может, в каком-то литературном творчестве или еще где-то, а в духовном плане не все было так просто. И люди причащались раз в год, ну или два раза в год, на Рождество и на Пасху. И поэтому человек приходит в храм, естественно, ну, год не был в храме, в церкви, да? И, естественно, для человека требуется некая вот такая процедура. Не процедура, а совершение таинства покаяния, чтобы человек очистился, пришел с чистой совестью к Богу в храм и приступил к другим таинствам, таинству причащения. Вот из-за этого, собственно, появилась такая привязка. И более того, даже до революции были некие такие пропускные билеты, или как их называть, в которых человек после, когда он получает разрешительную молитву, на нем читают разрешительную молитву, и там вписывается его имя, что вот такой-то, такой-то прошел таинство покаяния, и как бы, вот, можно сказать, с этим документом может приступать к таинству причащения. Вот. В других странах есть такая практика, допустим, в Греции, что вот люди приходят, вот в монастырях, вот кто ездил, мог заметить такое, люди приступают к таинству причащения, причащаются, вот, а потом расходятся по духовникам на исповедь. То есть вот, нет какой-то вот такой привязки, да, но традиция другой страны, там у нее она есть традиция другой страны. Вот. И люди по-другому относятся к таинствам, и есть на то причины. Вот. То есть люди, ну, по крайней мере, хотя бы живут церковной жизнью. Вот. И из этого, собственно, и вытекает вот такая традиция. Вот. Но таинство покаяния, таинство исповеди, мы можем к ним прибегать вне зависимости от других таинств, допустим, таинство причащения. Мы можем, если нас что-то беспокоит, прийти и поисповедоваться. Вот. Вот. И есть еще такой момент. Я вот о нем часто стараюсь напоминать людям. Таинство исповеди – это только то, что мы исповедуем священнику или нет? Или, может быть, таинство исповеди, оно более широкое может быть? Что? Ну, общая исповедь – это как бы вот она читается… Ну, может быть, да, общая исповедь тоже вот что-то такое, разновидность. Когда общая исповедь – это перед исповедью батюшка читает специальные молитвы и… Ну, бывает, кратко перечисляет какие-то грехи или говорит проповедь. И вот уже в этот момент многие люди даже испытывают какие-то особые чувства покаянные. И потом уже подходит к священнику, ну, уже, ну, либо что-то добавляют к сказанному, что-то о своих грехах. А иногда бывает, даже вот люди сами говорили, что проходит общая исповедь, и они в таких как бы чувствах, в слезах уже настолько, вот, что они приходят, уже они, ну, можем даже сказать, нечего. Вот. И само вот это сокрушенное сердце, конечно же, это есть свидетельство их раскаяния, покаяния. Дело в том, что вот все же читают вечерние молитвы. Вот в конце вечерних молитв есть исповедание грехов. Вы когда читаете это исповедание, вы верите, что вам Господь отпускает грехи, которые вы читаете, просите, нет? Ну вы верите, что Господь отпускает вам грехи по вашей вере? Надеемся, очень хорошо.
Господь уже решает. Да. Простите.
Потому что если мы не верим в то, что Господь там.
Так
смысл чтения? Зачем мы это сотрясаем воздух? Да? Вот. Это очень важный тоже момент. То есть исповедь не всегда бывает, что вот, она вот, происходит вот традиционно, как мы привыкли. Вот священник отпускает, прощает грехи. Да. Это классика, и к этому таинству обязательно надо прибегать в той форме, в которой установила церковь. Но таинство покаяния, оно имеет гораздо более широкие формы. Вот. И, знаете, есть очень... Вообще вот та формулировка, допустим, которую вот мы читаем, вот священник читает разрешительную молитву на исповеди. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и щедрот своего человеколюбия, да простит тебе чада. Вот. И я, недостойный иерей, властью мне данной». Обращаю, разрешаю. На самом деле было очень много формулировок в древности, формулировок от вот этого отпущения грехов. Вот. И вот одна из формулировок средневековых, она гласит так, что, ну, как бы совершение молитвы, там есть такие слова. И Господь, да простит тебе Господь все грехи, искренне исповеданные тобой Знаете, какие важные слова, да? То есть не просто я мог перечислить какие-то грехи и как-то автоматически вот все, ну, священник отпустил, Бог меня простил, и я со спокойной душой пошел дальше жить, заниматься своими делами. Вот. А Господь да простит тебе все грехи, искренне исповеданные тобою. Вот. Здесь как раз указывается на то, что человек должен принимать в этом, да, в любом таинстве человек должен принимать участие. Нет никакого-то автоматизма. Церковь – это не магическая какая-то организация, что пришел, там тебе прочитали какие-то молитвы, и автоматически ты, у тебя все прошло, и ты пошел дальше вот жить, как ты хочешь. А преподобный Варсонофий Великий, говоря о таинстве покаяния, так говорит, что если мы истинно раскаиваемся в своих грехах, то нам и не понадобится, может быть, даже идти к исповеди, если мы слезами омоем свои грехи. Понимаете, очень важно, что, может быть, и не понадобится даже идти прибегать к таинству исповеди. А ученик Симеона Нового Богословия, преподобный Никита Сифат, вообще удивительные вещи, когда их читаешь, просто поражаешься. Он говорит, что слезы покаяния, тоже такие истинные, они могут даже измыть телесную нечистоту. Вот. Даже вот как вот ныне, даже потери девственности, даже вот, ну вот что вот. Ну, понимаете, и вот такие вот вопросы очень сложно говорить преподобный на своем опыте, это как-то вот свои мысли он так изложил. Но опять же, вот возвращаемся к таинству покаяния. Это таинство. Таинство, то есть таинственно что-то происходит с человеком. Сердце сокрушено, смиренно, Бог не уничижит. Открытое сердце человеческое творит, в нем творятся чудеса. Когда человек может прийти с таким открытым сердцем, Господь творит чудо с нами. Понятно же, я не призываю к тому, чтобы не участвовать в этом таинстве. Наоборот, посещение исповеди, оно очень помогает в духовном развитии человека. Сейчас будут наверняка вопросы, и какие-то, может быть, я сейчас предварю, что многие грехи, которые мы повторяются из раза в раз, это процесс длительной работы. И вот таинство исповеди как раз помогает нам решать вот эти наши проблемы.
Воспитание.
Ну и воспитание в духовном как-то, конечно, да, это работа.
Если человек все время одно и то же грех совершает,
да,
приходит,
да, вот. Как в Евангелии Господь говорит, Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Е. То есть Царствие Божие достигается усилиями, и те, кто прилагают усилия, они его достигают. Это настоящий труд, чтобы вот выучить какой-то иностранный язык, какой-то предмет, ну, любое занятие, которым мы занимаемся, нужно прилагать усилия и труд, и бывает немалый. Вот в духовной жизни нужен большой труд. Вот мы пришли в храм со своим вот таким обозом грехов. Причем зачастую грехов маленьких. Вот вы говорите вот о том, что вот говорите, это чаще всего грехи небольшие, а какие-то маленькие, которые вкоренились в нас, в нашу вот природу, и мы их не можем от них избавиться, уже в привычки вошли. Вот как раз таинство покаяния, оно нам помогает бороться, работать над собою.
Да, вот вопрос такой тоже, честно. Если человек вообще исповедоваться не умеет, можно ли ему исповедоваться? И не обуза ли он для священника, который его исповедует?
Ну, для, знаете, для священника, я думаю, радость, что любой человек приходит, если он с открытым сердцем раскаивается, радость ему помочь. И, конечно, священник сопереживает. А в одной из формулировок тоже разрешительной молитвы есть такие слова: «Грехи твои, чада, на вы моей, на моей шее». То есть священник, ну, как бы сопереживая, ну, как к матери придет ребенок с каким-то, с бедой, с какой-то, что-то нашкодил там, да, она же переживает за него, у него болит сердце. Вот по-настоящему вот священник, конечно же, ну, не, как пропускает? Ну, пропускает и через себя вот эту какую-то болезнь, да, людскую, которая приходит, человек с какие-то проблемы, сопереживает, пытается как-то разрешить, помочь ему, подсказывает, как вот поступить правильно.
Поэтому, если у человека совсем все запущено, большинство священников ему будут отказывать в исповеди, и только какой-нибудь особенный его поисповедует. Да?
Ну, не знаю, отказать священник не может в исповеди. Если человек приходит, и у него есть чувство раскаяния, это самое главное, желание исправиться, измениться, раскаяться в своих грехах, человек, священник примет эту исповедь. Да. Вы что-то хотели спросить?
Я хотела спросить, а вот ограничения какие-то есть вообще для, ну, количества совершения одних и тех же грехов? Не мелочи, а вот серьезные грехи.
Ну.
Вот сколько раз, где-то написано это или нет, сколько раз кому на том же грехе будет каяться? Но Бог милостив, правильно.
Вы прям по-евангельски спрашиваете, да? Когда апостол подходит ко Христу, да, и спрашивает, по-моему, апостол Петр, да, сколько раз прощать обидевшему, да? До 7 ли раз? А Господь ему говорит, не до 7 раз, да, а до 7 семидесяти. То есть, ну, 7 на 70 умножить. Это сколько? 490 раз. Конечно, это он образ такую цифру назвал, но то есть бесконечно, конечно же, прощать. Ну, ближнему, да. Вот.
Но это не является возможностью все время грешить и грешить, в надежде на то, что Бог простит и покаешься.
Вот здесь, вот в этом как раз и заключается внутренняя работа человека. Человек должен приходить к таинству исповеди, вот обязательно, вот как вот, вот вы отметили, да, то есть несколько этапов в этом таинстве происходит. Не просто вот я пришел, мне надо вот я завтра причащаться, я пришел, батюшка, вот то-то, и все. Вот тарабанил, и все. Нет, а должно какой-то быть, вот это процесс должен пройти, осознание своего греха, раскаяние в нем, желание бороться с грехом. Это очень важно, да? Вот. И потом уже обращение к Богу, молитва Богу, чтобы Господь простил этот грех, дал, помог, дал сил избегать этого греха. Ну, я не думаю, что смертные грехи, вот так, ну, они регулярно, это все-таки смертные грехи. А что такое смертные грехи? Ну, какая вот классификация в основном смертных грехов? Есть грехи к смерти, а есть грехи не к смерти, апостол говорит. Вот. Грехи смертные в основном это связаны, они это блудные, и вторая категория, скажем, грехи гордости. Первый грех – это то, что нас ломает целостность человека. Вот. А вторые грехи, ну, собственно, грехи гордости – это то, что нам мешает воспринять вообще Бога и любую благодать. Потому что гордость, как говорит Священное Писание, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Вот. И все, что вот связано вот именно с этими грехами, это относится к категории смерти. Остальные маленькие, небольшие грехи, вот они не к смерти. Но это вот самый настоящий труд. Приходишь, да, и ну, не сразу ты вычистишь из себя, искоренишь себя и вот эти все грехи. И приходится трудиться, прилагать усилия. Иногда бывает стыдно идти одно и то же повторять. А иногда вот просто надо вот сковородка, вот знаете, вот грязный налет такой, вот песочком, да, и чистишь, а что-то прям не можешь выдрать, там где-то ямка какая-то. И вот, понимаете, это Исповедь и таинство покаяния – это вот не то, что вот, вот мне год и все там, 10. Это надо себе построить такую работу, внутреннюю работу, да лет на 50. Вот, то есть это серьезный труд, большой труд на самом деле, колоссальный труд. Покаяние, с покаяния начинается Евангелие, с покаяния начинается любая жизнь. Жизнь христианина начинается с покаяния. И покаянием она, в покаянии, в осознании своего недостоинства, она, дай Бог, чтобы она у нас всех закончилась. Мы в храме постоянно на иктенье молится, диакон призывает людей, да? Вот. О покаянии, и чтобы в покаянии скончать дни своей жизни. То есть покаяние, да, есть какие-то грехи, к которым мы привыкли, очень тяжело от них избавиться, но надо постоянно прибегать к этому таинству и самому обращаться к Богу, просить прощения.
И к смертным грехам тоже такое же отношение? Можно бесконечно себя воспитывать?
Знаете, вот что касательно смертных грехов, здесь уже... Ну, скажем, это индивидуальная исповедь, и здесь уже священник, тем более, если человек ходит регулярно к одному священнику, а это очень, кстати, важно, вот мы к доктору ходим к одному, да, и на исповедь тоже желательно ходить к одному священнику, чтобы священник ваш знает, знает ваши уже проблемы, ему легче как бы, он за вас, на самом деле, он же за вас уже и молиться начинает, он помнит вас по имени, допустим, если вы уже ходите уже неоднократно, вот, он вас запоминает, и где-то он участвует в вашей жизни. Вот. Очень важно, конечно, ходить к одному священнику. Вот. И если какие-то тяжелые грехи, уже священник сам подсказывает, как их исправлять. Либо это отдается какая-то епитимия, это не просто какое-то наказание, да, а это некое лекарство для исправления. То есть, ну вот, или помощь в борьбе с каким-то грехом, то есть он дает там какие-то упражнения духовные, там, то есть это может быть и чтение Священного Писания, там, или молодой человек, может быть, там плоть горящая, там, да, какие-нибудь поклончики, вот, или что-то такое вот.
А если это зачастую сопряжено с обязательным лишением причастия вот на время исполнения епитимии?
Да, для кого-то, если какие-то вот тяжелые, может быть, грехи, человек не справляется, ну, священник уже сам делает какое-то вот уже решение, может быть, где-то человека попридержать и в исправительных целях, да, вот лишить его таинства причащения.
Ну и в результате, оставшись без причастия, человек потом вовсе бросается во все тяжкие. Очень часто так бывает.
А вот здесь...
Батюшка-то, может быть, и думает, что будет лучше, а получается, вот как всегда, еще хуже.
Вот, ну, на самом деле, священник... Священник... такое, как бы... решение священник не так часто принимает, лишить человека причастия, да. И если принимает, значит, есть к этому причины какие-то. Вот. И священник берет под свою эту ответственность. То есть он, значит, человек, он чувствует, что это поможет ему. Если человек регулярно ходит, причащается и постоянно не изменяется, и священник, допустим, видит, что он не прилагает усилий, очень так хладнокровно относится ко всему, ну, родной, а давай-ка вот, вот смотри, чем это может грозить на самом деле. Какое право ты имеешь подходить к причастию? К причастию, если ты, ну, ты даже никакого как бы желания нет у тебя потрудиться или что-то какие-то приложить усилия.
Ну, вот как вы говорите, теплохватность. А в результате потом этот человек уходит в другую религию. Такое часто бывает тоже.
Нет, там другому священнику он может подойти.
Да, к может, другому священнику. Да. Ну, кто-то может быть и более упертый, он подойдет к другому священнику. Кто-то так называемый посмирение, он просто в другую религию пойдет, и все. Чтобы не докучать тебе по православной церкви.
Ну, не, ну у нас потихонечку уже перешли вопрос, потому что как бы основную тему я озвучил, да, и вот вопрос, конечно же, да. Но на самом деле не так часто бывает, что вот и... Священник, даже если, ну, скажем так, лишит таинства причащения, ну, скажет, то есть это бывает разовое. Очень редко, когда священник запретит на год причащаться. Хотя, если мы возьмем древние правила, Василия Великого, то есть по, за какие-то грехи очень большие раньше были епитимьи. То есть это мог быть и год, и больше. До нескольких лет доходило, что человек был запрещено им причащаться за какие-то тяжкие грехи, там убийства или еще какие-то там прелюбодеяния, не знаю. Вот. Поэтому ничего здесь такого страшного нет. Другое дело, что священник видит, когда человек только пришел в храм, когда только-только вот он входит, конечно же, он не будет лишать его этого таинства, таинства причащения. Вот. А когда уже, если что-то серьезное, человек совершает и не справляется, и он давно ходит в храм, то есть, ну, уже священник принимает такое решение, что, ну, он там и другие какие-то способы, но это может быть такая уже крайняя мера. Вот. Вот у кого-то какие-то есть вопросы, и вот желательно, может быть, по теме.
То, все-таки что... насчет исповеди и чувства стыда, если вот это чувство отсутствует у человека, то может ли человек такой исповедоваться, и насколько это продуктивно, и насколько это реально для него? Как вообще к этой ситуации относиться?
Ну вот я вам привел вот, да, вот некую формулировку, да, разрешительной молитвы, да, формул там, вот когда священник говорит, заканчивается разрешительная молитва словами, что Господь отпустит тебе все грехи, искренне тобой исповеданные. Да, но очень часто бывает, к сожалению, что мы прибегаем к таинству покаяния, к таинству исповеди, ну, приходим, вот приходим, да, а вот я пришел с работы или там с чего-то, с каких-то вот своих забот, там, ну, никакой вот такой вот без подготовки, ну, ну, конечно же, исповедь будет немножечко такая формальная, вот. По возможности, конечно же, надо этого избегать, вот. И самое главное в исповеди обязательно нужно, конечно, все-таки раскаяние. Потому что если нет раскаяния, но исповедь будет, ну, такая вот, не знаю, уже так какая.
То есть, получается, если человек в принципе не способен испытывать чувство стыда, то, ну, а такие люди существуют, то он вообще...
Ну, я думаю, если человек нет у него чувства стыда, он ничего за собой не видит, он, я думаю, не придет на исповедь. А что он там, собственно? На исповедь приходит человек, который, вот мы последний разобрали, осознал свой грех, да, увидел его, осознал, раскаялся, у него появилось желание исправиться. Вот с такими чувствами человек приходит на исповедь. А когда человек ничего не видит...
Ну, грехи свои вроде знаю, но чувства стыда не имеет. Почему, я не знаю вот это вот. И насколько вообще вот реально для меня вообще и исповедь, и могут ли быть и для меня открыты двери к покаянию, к обретению любви, веры и всего необходимого, что, чем обладают все остальные люди.
Очень часто нет вот этого раскаяния или какого-то такого состояния сокрушения из-за нашей просто рассеянности. Рассеянности к себе, невнимательности. Вот. А невнимательность... Да, а в чем она проявляется? Человек приходит, он приходит на исповедь и молчит, он не знает, чего говорить. Ну, многие это испытывали наверняка. Вот. Приходишь, ну все, во всем вроде грешен. Или ты говоришь, я не знаю, чего говорить. Вот просто какая-то невнимательность, а зачастую вот эти мелкие грехи, вот мы их и не видим, они как пыль, как грязь какая-то, они закрывают глаза, вот, и... пропадает вот это ощущение своей как бы вот греховности. Вот, ну, да вроде ничего, вроде никого не убивал. Вот. Знаете, ну, вроде, знаете, вот один батюшка это тоже рассказывал, ну, смешно, а на самом деле и плакать хочет. Да, вот подходит к священнику один человек, ну, вот. Видимо, он первый раз пришел на исповедь даже. Ну, батюшка, никаких грехов у меня нету вроде. Никого не убивал, не насиловал, там ничего не делал. Если убивал, то только по делу. Да? Ну, видите, вот у человека такое представление, да? Вот. Смешно, а ну вот как вот? Вот. И вот если будет внутренняя работа, а очень, кстати, хорошо, вот многие люди спрашивают, а как подготовиться к исповеди, да? Потому что, ну, самое лучшее лекарство – такой вот способ, да, подготовиться. Дома накануне почитать Евангелие. Вот это самое лучшее. Потому что в Евангелии мы очень часто видим, как Господь и обличает какие-то грехи, и подсказывает. В Евангелии вся жизнь христианская раскрывается. Пожалуйста, Евангелие – это книга жизни, по которой мы должны учиться. Самая главная книга. Вот. Потому что люди не всегда правильно и вообще, может быть, даже неправильно. Когда человек только приходит в храм, в церковь, и его загружают множеством литературы. Хорошо, если это святоотеческое. Человек даже Евангелие еще не прочитал. Вот. Какие-то вопросы еще есть, да?
Как часто вообще для человека таинственная евхаристика часть должна совершаться? Потому что идут споры, разные мнения. Вот раньше в древности как бы люди часто, часто встречались, там не 18-19 лет, там могли каждый день, могли просто дома. Сейчас, я так понимаю, готовится какое-то свободное решение, там, в принципе, там, как бы индивидуально, зависит там, от человека, там батюшка может сказать, как честно, можно у него спросить. Но, в принципе, например, некоторые люди решают его так, что если я иду на литургию, на радио радость слышал, то я причащаю. Просто сейчас вижу людей, которые, в принципе, достаточно много, бывает, больше половины, там все это не нужно, если я куда я причащаю, они приходят на литургию, но они причащаются. То есть какая-то кучка людей, пусть это даже будний день, как бы, малое количество людей, и просто это какой-то, получается, не хватает соборности, общности какой-то людей, и как-то уже не совсем это похоже как бы на такое на вот. И в принципе, вот поэтому такой вопрос хотел бы узнать. Или просто можно прийти, например, на сегодняшний день, проверяться, тоже как бы постоять, с покаянием там, и так далее, и все, и, допустим, с Россией не пойдет. То есть только когда подготовишься. Или, в принципе, можно пойти на литургию, допустим, если не готов, то, в принципе, просто пойти.
Конечно, да, можно так. Вообще, таинство причащения, если о нем говорить, это отдельное, конечно, занятие, тема. Вот. Но коротко, конечно, можно так сказать, что литургия идеальна. Идеально на литургии, конечно, должны все христиане причащаться. Идеально. Вот. Но не все бывает так просто. Вот. У каждого есть какие-то свои причины. Вот, и одно дело, скажем, допустим, это монашествующие, у которых никаких препятствий нету, то есть человек молится, причащается, несет какие-то послушания, то есть он как бы не обременен такими житейскими заботами, и вот это куда более непонятно, когда вот человек редко причащается. А для человека вот обычного, вообще частое причащение – это… Должно быть, как бы у нас вот внутри вот это стремление к частному причащению, оно должно быть. Вот. Но, вот как вы интересно сказали, что да, если я не готов причащаться, что ж на литургию не идти? Нет, конечно же, литургию посещать нужно. Вот, потому что что такое литургия? То есть, конечно, кульминация литургии – это причастие, но литургия, она состоит из нескольких частей. Мы там слышим и Священное Писание, и апостольское, и евангельское. Мы слышим проповедь священника. То есть, да и просто само посещение храма, оно дает некий заряд. Вот человек уходит из храма, и он идет вот что-то вот такое, знаете, вот получив вот этот заряд, вот эту благодать, помолившись. Вот. Конечно же, он несет этот свет в себе, радость, вот, мир. Конечно же, литургии надо посещать, если есть возможность. Что ж. Вот. Да, что-то вы хотели спросить?
Да, я хотела по поводу поколения спросить. Ну, накопление это смертный грех, да, получается. Вот если ситуация по жизни повторяется неоднократно, да, то есть если это как-то связано, вот, можно ли как научиться принять эту ситуацию, да, и смириться с ней? И как это связано с гордыней, и как попытается при этом
Вот есть против любого греха есть противоположные добродетели. Вот по возможности надо против того греха, который у вас есть, преобладает у вас, вот взращивать вот эти добродетели противоположные. Да? Противоположное смирение. Кстати, а что такое смирение? Кто-нибудь никогда не задумывался? А? Смирение. Что такое смирение? Да, да. Ну, давайте я просто подскажу. Само слово разберите. Смирение. Мир. Смирение. То есть то, что мы принимаем с миром. Да? Вот все, что вот нам не спосылается, мы же верим, что это посылает Господь. Вот, чтобы вот это все принимать с миром. Вот что бы ни было. Оскорбили нас, обманули или воровали, ну что, или что-то вообще произошло, там, неважно, даже сами где-то, может быть, что-то. Вот. С миром принять это. Вот, пожалуйста, это противоположно. И гордость. Да как же я такой? Вот почему? Да кто ты такой? Вот, пожалуйста, противоположность гордости, вот, пожалуйста, тебе смирение.
Наверное, гордость не так проявляется, кто я такой.
Ну, это я уж ярко так... А, пожалуйста, а гордость, она уже рождает там гнев, раздражение и прочие там вот грехи. И, пожалуйста, а есть гнев там, да, кротость, там, гордость, смирение.
Можно еще как-то спросить? Ну, а как можно вот вырабатывать в себе смирение, если приходится гневаться на человека или там людей, которым говоришь одно, они делают другое, это повторяется много раз. Ну вот, допустим, руководитель или подчиненный. Вот получается, что гневаешься. И все время приходится раскаиваться.
Вот здесь вот.
И опять гневаешься.
Вот здесь уже немножко сложнее. Есть, знаете, вот такие как бы добродетели, уже есть смирение, да, а есть смиренномудрие. Здесь надо как-то... Ну, здесь надо все-таки подходить. И опять же, можно это без гнева. Во-первых, по возможности пообщаться с этим человеком. Не понимает, но можно потом уже принимать какие-то меры без раздражения, постараться, чтобы себя не заводить, там, да, а взять какие-то меры, там, наказать, там, лишить его там чего-то там, или я не знаю, вы уже сами решите, какие у вас там отношения, ситуация. Ну вот опять же, надо мудро как-то поступить так, чтобы.
Наказание это не относится к.
Знаете, вот у нас апостол Павел говорит, да, начальствующий
не напрасно
носит меч. Да? То есть, вот, пожалуйста, даже апостол Павел говорит, если тебе дана как бы руководить, ты за что-то отвечаешь, ты можешь это требовать, да. Но опять же, это можно требовать по-разному, полюбовно, да. Вот. И подчиненный это будет очень чувствовать. А можно как вот злоупотреблением своей власти?
Скажите, пожалуйста, а вот высокомерному человеку помощь психолога, вот как вы считаете, нужна или не нужна? Бывает?
По-разному. Бывает нужна помощь психолога, да. Не всегда.
Вот действия духовника.
Ну, не всякий священник, духовник, он является психологом. Вот, и вы сами знаете, да, что есть какие-то опытные духовники, вот которым вот, мы их часто уже так даем такие имена, как старец, вот, опытный духовник. Но их, конечно же, немного. И не всякий священник, вот я молодой священник, в принципе, я не сказал, что я какой-то опытный, да, вот что-то начитался, какой-то свой маленький опыт житейский, вот. Вот, и поэтому какой-то профессиональный опыт психолога, православный психолог, есть сейчас такие.
Конечно, да.